программа «Цена победы».
Добрый вечер. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», как всегда в это время по вечерам. Программа «Цена победы». Сегодня мы работаем из двух студий. Я работаю в московской студии, я Владимир Рыжков. На связи со мной из студии в Санкт-Петербурге Виталий Демарский. Виталий, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Отель «Гельвеция», как всегда,
да,
готов.
Да. И я тогда уже даю возможность Виталию представить нашу сегодняшнюю тему и нашего сегодняшнего гостя.
Да, спасибо, Владимир. Гость нам хорошо известен, не первый раз в нашей программе, петербургский историк Дмитрий Прокофьев.
Добрый вечер.
Вот, а тема, конечно, новая, неожиданная, я бы сказал. Мы будем говорить о перебежчиках. О перебежчиках в разные стороны, я бы так можно сказать. Речь не идет, там, скажем, о Власовской армии, да, это особый случай, или о других случаях там перехода войсковых частей или там, полувойсковых на сторону, там, на сторону противника,
да,
откуда бы это ни было.
Да, да. Или там, на, скажем так, в сторону, как, например, на сторону союзников перешла армия Румынии или армия Финляндии.
Да, ну, вот, да,
в виду,
да,
там, политических
мы
причин.
Будем скорее говорить о таких индивидуальных, да?
Да, когда человек сознательно выбирал одну или другую сторону.
Виталий, а можно я сразу вот Дмитрию задам вопрос, чтобы нам просто вот от чего-то оттолкнуться? В принципе, перебежчики известны на протяжении всех войн человеческой истории. Мне вот первое, что приходит в голову, это история 300 спартанцев и героического царя Леонида с его соратниками. Там тоже был перебежчик на сторону персов, который показал обходную дорогу по скалам, что, собственно говоря, и облегчило персам задачу разгрома. Вот вопрос такой. Перебежчики – обычное явление, как мы это знаем в истории. Можем ли мы говорить о каких-то особенностях перебежчиков именно Второй мировой войны и Великой Отечественной войны? Можем ли мы выделить какую-то специфику именно этих перебежчиков, именно в эту войну?
Вы знаете, я собрал здесь для нашей передачи историю людей, которые переходили на сторону противника именно для того, чтобы сражаться на его стороне. То есть речь не шла о простой сдаче в плен.
Угу.
Это люди, которые, будучи в рядах одной армии, сознательно выбрали другую сторону, и причем выбрали с тем, чтобы идти в бой. Вот можно там сдаться в... Одно дело, вот здесь разница между военнопленными, которые сдавались для того, чтобы вот или человек не мог продолжать больше борьбу, кто-то сдавался, чтобы сохранить жизнь и черпал возможности к сопротивлению. А речь шла о том, что когда человек переходил на враждебную сторону для того, чтобы взять в руки оружие и продолжить сражаться там.
Но в такой, в коллективной форме, это фактически это то, что, в общем-то, и сделали власть.
Это все-таки немножко другое. Там речь шла о формировании воинских частей в основном из военнопленных. Да, здесь. И, как мы уже сказали, здесь... Одно дело, когда это происходит, скажем так, в толпе, в коллективе, да, в большой группе. А здесь, когда человек делает свой собственный выбор. И иногда этот выбор очень непростой. Мы вот тот же самый пример, например, есть из истории Первой мировой войны, когда массово вот переходили на сторону российской армии или сдавались в плен военнослужащие чехи.
Да-да-да.
Чехи, да. По национальности военнослужащие армии, из которых потом были сформированы воинские части, которые себя очень хорошо проявили. Потому что назад пути не было. В Австрии их расстреливали без разговоров, сразу же их в плен не брали. Вот. И после того, как Россия подписала известную историю Брестский мир, эти чехословацкие части, чехословацкий легион был настолько мотивирован, настолько хотел сражаться, что потребовал его отправить через там, всю Россию, через Тихий океан
на
Западный фронт. Да?
И... Тогда надо говорить о мотивациях. Да? То есть главный вопрос, который здесь возникает, мотивация тех людей, которые переходили из одной воюющей армии в другую воюющую армию не для того, чтобы сдаться, а для того, чтобы продолжить войну, но уже на другой стороне. Вот какие были мотивации?
Ну, например, самый знаменитый, наверное, перебежчик первого дня Отечественной войны – это немецкий фельдфебель Альфред Лисков, да, угу, который попал в историю, который действительно является фактом, что он утром 22 июня переплыл Буг, ночью с тем, чтобы сдаться частям Красной Армии и предупредить о том, что готовится немецкое наступление, которое начнется с часу на час.
Слушайте, ну вот по поводу этой истории я бы сделал одно небольшое замечание. Она известна, она мне известна, мне лично, да, наверное, с детства нам все это рассказывали. Но потом, когда и историки, и не только историки, занялись, в общем-то, реальной историей войны, этот эпизод куда-то пропал. И такое было впечатление, что он как был, что он был не в какой-то мере придуман советской военной пропагандой, потом он пропал. Сейчас вот он появляется снова.
Нет, он не был придуман. Лисков – это реальная фигура. Такой человек действительно был. И, как я сказал, является фактом, что он перешел на сторону Красной Армии. И уже вот 26 июня в «Известиях» появляется большая его статья с обращением, с призывом к немецким солдатам сдаваться в плен. И надо сказать, что Лисков был просто звездой советской пропаганды, потому что он полностью укладывался в концепцию, что немецкие рабочие, немецкие крестьяне не будут воевать против...
Сюда, а да, у него какая мотивация? Он был скрытый коммунист? Он просто...
Да, он назвал себя коммунистом, он говорил путан, он говорил, я социал-демократ, я коммунист, я против Гитлера, вот, и соответственно, как к коммунисту ему и относились. Но потом у Лискова начались проблемы уже в августе 41-го года. Когда...
Какова его судьба?
Судьба у него очень печальная. Судьба у него очень печальная, потому что его, как немецкого коммуниста, его, что называется, отдали в Коминтерн. А и в декабре, виноват, в августе уже 41-го года на него появляется первый донос. Причем написанный ни много ни мало самим Георгием Дмитриевым, тогдашним главой Коминтерна, где выражаются, как это тогда называлось, сомнения в политическом лице товарища Лискова.
Так.
Лискова берут под наблюдение, его берут, что называется, в разработку, и опубликовано сейчас множество документов, которые представляют собой фактически доносы на Лискова со стороны вот этих коминтерновских различных деятелей разного ранга.
У них какая была мотивация? Ревность? Или он действительно был неустойчив в левых взглядах?
Вы знаете, у них была мотивация самая разнообразная. Кто-то писал, что Лисков совсем не коммунист, а самый настоящий нацист. Который говорит, что... Который так и говорил, писали на него. Он говорил, в Советском Союзе культура национальная по форме, социалистическая по содержанию, и в Германии культура национальная по форме, социалистическая по содержанию, и германская армия, конечно, победит. Конечно, мир должен быть завоеван социализмом. И так написано, что это настоящий гитлерист. Но, как написано в одном из доносов. А дальше...
Может, он просто человек был с неустойчивой психикой?
Вы знаете, здесь наблюдавшие за ним офицеры НКВД высказывают мнение, что а уж не засланный ли этот Лисков? Потому что Лисков сгорел на том, что он заявил, и он об этом заявлял и письменно, что Коминтерн – это шпионы. И в первую очередь шпионы немецкой разведки. Но он, например, заявил, когда у него вот объяснение, что вот там товарищ Дмитриев вам плохо относится, он сказал, а товарищ Дмитриев сам шпион. Он немецкий шпион, который был завербован гестапо еще в 30-е годы.
Если предположить, что человека заслали, а он после того, как его заслали, говорит о том, что значит, нацизм лучше там...
Но версия была такая, что президент. Версия его, по которой его разрабатывали, что он немецкий разведчик, который заслан для того, чтобы скомпрометировать руководство Коминтерна.
Значит, странная история.
Очень странная история. Коминтерн на него... Кончилось плохо. Лискова посадили. Лисков в декабре 41-го года Лисков взят под стражу, его судят, значит, он арестован. 15 января 1942 года он арестован с официальной формулировкой за распространение клеветнических измышлений по адресу руководителей Коминтерна.
Дмитрий, ну вот вы вот говорили о том, что перебежчиков надо понимать и определять как тех, кто перешел на другую сторону, чтобы сражаться. Но Лисков же не сражался, сидел в Москве в мягком кабинете. Он не хотел сражаться, или поначалу думали, что в Москве его можно будет получше использовать?
Я думаю, что в Москве предполагали...
Он сражался на пропагандистском фронте.
Он сражался, да. Вот в той ситуации он сражался на пропагандистском фронте. И он был действительно просто настоящей находкой, потому что в 1941 году немецких пленных было очень мало, и было понятно, что никто на сторону страны, победившего социализма, переходить не собирается.
Угу.
Вот. И вот эта политическая роль, которая ему отводилась, она очень большая. Но Лисков повел себя настолько странно в этой ситуации, и, возможно, у него просто были слишком большие здесь амбиции, что от него предпочли избавиться. Вот. Он сидел в тюрьме до середины 1942 года, и в июле 1942 года он, значит, его выпускают. И вот после этого он, о нем всяческие упоминания исчезают документальные вообще.
После того, как его посадили?
После того, как его выпустили летом 42-го года.
Выпустили.
А надо помнить, что такое лето 42-го года? Это приказ 227, это окружение под Харьковом, это немцы рвутся к Сталинграду, это самые ужасные там, дни Советского Союза. И вот Лисков оказывается на свободе и исчезает. И что с ним случилось документально, вот его как бы судьба документальная, она обрывается летом 42-го года.
Я думаю, а что за странная посадка такая на полгода?
На полтора года.
Почему на полтора?
А вот, декабря 41-го.
Ну,
вот я оговорился, конечно, полгода. Да,
до лета 42-го,
да,
что это за посадка такая?
Более того, он симулировал или не симулировал психическое расстройство. Сидел в сумасшедшем доме, его очень активно допрашивали. Я думаю, что его допрашивали так, что он вполне мог повредиться в рассудке. И летом 42-го его выпускают, и после этого его документальная судьба теряется.
Ну, я все-таки думаю, что он человек просто психически так, неуравновешенный.
Но, как я уже сказал, является фактом то, что он действительно перешел.
Ну, перешел.
И заявил о своем желании, скажем так, быть с Красной Армией. Но были и другие немецкие перебежчики, которые себя повели совершенно иначе.
Так.
И, ну, самых два знаменитых, наверное, из них, это, правда, он был не немец, а словак, Ян Налепко. Словацкий офицер, который не только, значит, он служил Словакии, по-моему, были союзниками Гитлера, и словацкие части использовались для охраны тылов. Все-таки им первую передовую им не доверяли немцы, считали их недостаточно хорошо вооружены и подготовлены, а словацкие части несли вот эту службу по охране тыла, это контрольно-пропускной и заградительный режим, это борьба с партизанами. И словацкий офицер Ян Налепко начинает с того, что он, вот это документально зафиксировано, начинает помогать местному подполью в том городке, где стоит его часть. Вот, способствует переходу нескольких словацких солдат к партизанам. И помогает партизанам организовать диверсию. После этого, что называется, отрезая себе путь назад. А потом и переходит к партизанам и с оружием в руках воюет в партизанском отряде. Вот в знаменитом партизанском соединении Сабурова у них Налепко и сражается.
Дмитрий, а какова была его мотивация? Та же, что у чехов в Первую мировую, братья славяне, или коммунистическая была идентичность?
Нет, он называл себя противником. Он называл себя противником Гитлера.
Угу.
Он называл себя сначала, естественно, коммунистом, ну как он мог там, но есть его местные партизанские там особисты прияли, что нет, конечно, он никакой не коммунист, он скорее там словацкий националист, но тем не менее он не хочет быть с Гитлером, он хочет против него воевать.
Угу.
И воюет так, что он погибает в бою и посмертно получает звание Героя Советского Союза.
Угу. То есть он воевал в рядах партизанского
Соединения, диверсант и командир диверсионной группы.
А где-то в каких местах? Белоруссия?
Белоруссия, да.
А насколько наша военная пропаганда вот раскручивала его, например, имя? Что вот видите,
никак вообще. Никак вообще не говорили. Нет, он партизанский командир. Он о нем ничего не говорил. Ну, он командовал диверсионной группой. Вот. Его, он попадал в... Значит, были упоминания, что вот он, да, есть такой перебежчик, но он не использовался широко. Там не было широкой пропагандистской кампании вокруг него. То есть,
но его доверяли, получается.
Ему доверяли. Так же, как доверяли другому немецкому солдату Фрицу Шменкелю. Вот Шменкель был 100% немец, который перешел, также перешел к партизанам, дезертировал. В 1941 году перешел к партизанам, нашел их сам, к ним явился. Вот. И Шменкель проявил себя отличным разведчиком. Ну, этнический немец, немецкий язык, немецкая форма, которого партизаны использовали для диверсии.
Причем я обращу внимание, как я понял, 1941 год, то есть когда оказалось,
год.
Что Советский Союз рухнет с месяца на месяц. То есть это, в общем,
абсолютно.
Был очень, очень смелый. Я бы сказал, даже отчаянный поступок.
Да, это отчаянный поступок. И еще такой маленький момент. И Налепко, и Шменкель, они по меркам того времени, они не молодые ребят. Им по 30 лет. И так же, как и Лискову, по 30. Это не, вот еще,
это не новобранцы.
Вот эти перебежчики, да. Это не новобранцы, это не молодежь. Угу. Это люди лет 30.
Ну, молодые, конечно.
Уж, ну, молодые, но, да. Но уже все семьи. У Шменкеля была большая семья, да. То есть, это, которые совершенно сознательно здесь... Нельзя сказать, что вот человек там в горячке, да, вот, одурманенный там пропаганды или наоборот. Но здесь это был сознательный выбор.
То есть, это вот проявление антинацизма, антигитлеризма.
Да. Это проявление антигитлеризма, причем немцы знают о том, что вот среди партизан воюет вот настоящий немец, да, они получают об этом сведения, они начинают за ним, что называется, целенаправленную охоту. И в 1944 году, причем Шменкель воюет очень хорошо, он награжден орденом Красного Знамени за свои диверсионные разведывательные вот эти вылазки. И в 1944 году немцам удается его поймать вот, из-за ошибки в документах. Он, никто не вызывает сомнений, что он немец, он в немецкой форме, в Минске, и ошибка в документах, ну там еще было очень большие разборки по поводу под гибелью Шменкеля, как это получилось, кто его выдал, что произошло, его судит военный трибунал немецкий, и в Минске его расстреливают.
В Минске?
В Минске. Причем Шменкель еще побывал и в Москве, да, его перебрасывали на Большую Землю, где он проходил еще дополнительную подготовку. То есть это был очень ценный человек. И звание героя он получил тоже посмертно, но уже в 60-е о нем вспомнили.
По поводу немецких военных. Это немножко, может быть, другая история, но я просто даже встречался с немцами, с одним немцем, который стал коммунистом, с немецкими военнопленными. Очень много работали в лагерях, да, и пытаясь их перевоспитать и превратить их таких в коммунистов. Во многих случаях это удавалось, но вот таких людей потом в бою не использовали.
Нет.
В войне. Это уже как бы уже другая история.
Нет, немецких, да, вот из немецких военнопленных им не было такого доверия, чтобы использовали немцев, которые вот еще до войны себе, скажем так, вот или в Коминтерне были, или были агентами советской разведки. Вот им доверяли, их использовали. Нет, немецких военнопленных. Единственный эпизод, который, скажем так, может так вот трактоваться, да, как сами, была такая, ну, полулегендарной. Был такой знаменитый немецкий ас Беренброк. 117 побед. Он был сбит, был взят в плен на Восточном фронте. И спустя какое-то время летчики 51-й эскадры, в которой он летал, они замечают, что противостоящие им советские вот, пилоты, советские летчики, используют их так, немецкие тактические приемы. Причем вот, видно, что как они писали, да, что прошел. И была, да, появилась такая легенда, что Беренброк перешел на сторону Советского Союза и не только был инструктором, но и выполнял боевые вылеты. Вряд ли. С советской стороны подтверждения этому нет, но версия была, потому что Беренброка мать была по происхождению русская, он прекрасно говорил по-русски. И также он принимал, и то, что является фактом, принимал участие в Союзе Свободная Германия. Но после войны
вот
он вернулся...
Вот этот Союз Свободной Германии, Союз германских офицеров,
да.
Это все люди, что? Они не воевавшие?
Нет, да? Это не воевавшие, это были чисто политические организации. И тот же Берленброк после войны вернулся в Западную Германию, вступил в Люфтваффе, и никаких вот проверяли, нет, в новый Бундес-Люфтваффе. Уже при нем строил новые немецкие вооруженные силы, нет, он не участвовал в боях, но, видимо, какие-то, скажем так, как инструктор, как советник, ну, он,
наверное,
возможно, был полезен.
Наименьшую лояльность немцам, да, ну, так скажем, Третьему Рейху, скорее всего, наверное, проявляли союзники, не сами немцы, а вот как вы назвали там словаки.
Да, вот у меня, да. Вот у меня тоже вопрос, Дмитрий. Да. Ведь все-таки же там это же была не чисто немецкая армия или немецко-австрийская. Там же была куча разных других народов. Вот, видимо, и перебежчиков оттуда было побольше.
Да, были и перебежчики, были и словацкие пилоты, тоже, например, были перелеты. Угу. И если говорить уже вот о чешских там, солдатах, офицерах, тоже есть такой пример. Йосиф Буршек, тоже герой Советского Союза, но которого, что называется, из советской военной истории вычеркнули. Хотя это был абсолютно доблестный человек, который, вот он служил в словацкой армии тоже. Он с началом Второй мировой войны он перешел в Польшу. Он переходит к полякам и сражается на зенитной пушке с гитлеровцами уже в 1939 году. Польская армия потерпела поражение. Значит, Польши нет, Буршек уходит, пробирается в Советский Союз, где уже вступает в значит, вот эти вот чехословацкие части. Да? Причем сначала сидит в лагерях, как поляк, ну, как вот польские эти самые солдаты, потом попадает в чехословацкие части, и в 1943 году он после форсирования Днепра отличается при взятии Киева. На своем танке. Вот он командир танка. Он герой Советского Союза. Получает за командование танковой роты. Он лично подбивает там немецкую самоходку. Штурмует там населенный пункт. Целый список. Причем он не только хороший, очень храбрый человек. Он еще отличный командир. Он за командование потом получает орден Суворова третьей степени. Целую коллекцию там чешских наград. Но сразу после войны, значит, Буршек говорит: какой коммунизм, какой Советский Союз, вы смотрите, что творится. За кого мы воюем? Нет, мы после победы, да, мы победим, да, сейчас мы идем с советами, но мы должны победить, мы должны построить совсем другую Чехословакию. Там, о чем вы говорите? У него полное разочарование в советских методах, в советской практике, и при том, что он старший офицер, высоко награжденный, имеющий там все перспективы для блестящей карьеры. Вот. С приходом правительства, да, с приходом правительства Готвальда он попадает в тюрьму, вот, и отбывает срок, потом его выпускают, перебирается в Западную Германию. И в 1968 году, когда после вторжения Советского Союза в Чехословакию, он уже к этому времени живет в Лондоне, как эмигрант, он приносит в советское посольство все свои ордена и золотую звезду. И кладет в стол. И сдает. Говорит, все, говорит, я всегда, говорит, знал, с кем я, говорит, имею дело. Mm-hmm. Вот. И только в 1992 году ему возвращают, уже Новая Россия возвращает ему его награды.
А как к нему относится Новая Словакия? То есть его знают.
Чехия.
Новая Чехия.
Народный герой.
Народный герой.
Национальный герой.
То есть о нем рассказывают в школах, памятники, да. Памятные доски и так далее.
Да, есть.
А он народный герой чего? Он народный герой Советского Союза, народный герой Чехии?
Нет, он, я имею в виду, национальный герой, да, он герой борьбы за независимость Чехии.
Ага. Герой войны, герой борьбы
за независимость.
С немецким фанацизмом.
Герой борьбы с нацизмом и герой борьбы с советской оккупацией. Да, вот он его
хорошо называют. Виталий, Дмитрий, я напоминаю, что сегодня мы работаем из двух студий, из Москвы и Санкт-Петербурга. Владимир Рыжков, Виталий Демарский. В гостях у нас наш гость и постоянный эксперт Дмитрий Прокофьев. У нас сегодня очень необычная и любопытная тема. Мы говорим не о фронтах, о сражениях, а мы говорим сегодня о перебежчиках. Мы пока поговорили...
Которые сражались.
Мы пока поговорили о тех, кто переходил на нашу сторону с немецкой стороны. А сейчас, после короткого перерыва на новости, видимо, мы поговорим о перебежчиках, которые переходили с советской стороны на немецкую. Сейчас короткий перерыв на новости, и мы продолжим.
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы возвращаемся в студию программы «Цены победы». Я Владимир Рыжков. На связи со мной в Санкт-Петербурге в отеле «Гельвеция» Виталий Демарский. Наш сегодняшний гость – санкт-петербургский историк Дмитрий Прокофьев. Мы говорили в первой части программы, и вообще в этой программе мы говорим о перебежчиках, то есть о тех военных людях, которые переходили с оружием или без оружия на другую сторону с целью, чтобы продолжить войну. Вот. И продолжаем наш разговор. Виталий Демарский, передаю тебе слово.
Да, спасибо. Ну, собственно, вот уже вот Владимир Рыжков уже задал как бы нам тему на вторую часть нашего разговора.
Да, неужели были перебежчики и с нашей стороны, хочется задать
ну,
вопрос.
Не надо иронии, да. Я думаю, что здесь сомнений быть не может. Конечно, были перебежчики везде, да, и были и с нашей стороны тоже.
То, наверное, еще тех перебежчиков, которые еще и потом смогли вернулись в Красную Армию и продолжили воевать. Причем они отличились и у немцев, и отличились потом уже в Красной Армии. Нет, уже
есть,
потом.
Есть знаменитая история, собственно говоря, по-моему, с которой началось развенчивание вот этой вот панфиловцев. Да? Это история того, что один из панфиловцев оказался, причем награжденный героем Советского Союза, званием героя Советского
причем
Союза.
Причем посмертно.
Он оказался, посмертно. Да, он оказался перебежчиком. Да.
Иван Добробабин.
Да.
А, значит, по поводу него, наверное, и вот самая лучшая вот история и самого Добробабина, и вот связанная с историей 28 панфиловцев, она была опубликована в военно-историческом журнале в 1990 году. Вот, заместитель главного военного прокурора генерал Александр Юстиции Катусев подробнейшим образом со ссылками на все документы. На... Он Добробабин был к тому времени еще жив, и Катусев его сам допрашивал уже 80-е. Вот. Восстановил, буквально вот именно Катусев восстановил в конце 80-х по крупицам, по свидетельствам вот эту историю вот этого боя, да, и это заслуживает целого отдельного вот этого рассказа, да. Но факт остается фактом. Иван Добробабин, как тогда Катусев написал, ушел с поля боя, ушел с поля боя, да, и к чему он потом не скрывал и сам, ушел с поля боя и перебрал, скажем так, оказавшись у немцев, пошел на службу в полицию. Причем служил очень активно. Вот. И, а в 1944 году уже...
Так, все время его записали в число 28
да, панфиловцев. Да, 28 панфиловцев. Он об этом не знал. А в 44-м году, переждав в деревне там у себя линию фронта, явился опять, был опять мобилизован, называлось это, повторно призван в Красную Армию. Никто тогда не интересовался его прошлым. Ну, солдата солдат, ну, там, не проследили этого момента. А... Узнав об этой истории с 28 панфиловцами, Добробабин сам себе все испортил. Он написал заявление с просьбой выдачи в политуправление, о выдаче ему причитающихся наград. И вот тут его проверили, и ну, с ним довольно скоро все выяснилось, и он получил 10 лет. Свои уже после войны. И, но дело не остановилось. И в 1948 году главная военная прокуратура допросила уже и корреспондентов Красной Звезды, и Артенберга, да, и появилось плюс есть уже, скажем так, документ за подписью генерала армии Штеменко, который в тот момент был начальником генерального штаба, во время войны был начальником оперативного управления, потом организационного, мобилизационного, потом разведывающего человека, который он пишет, что говорит, никаких, и он пишет на имя министра обороны, никаких документальных свидетельств вот известного боя нет. Которые его подтверждают ни боевых донесений, говорит, нет, за исключением вот этой статьи, да, что Менко в генеральном штабе провел отдельное расследование, да, начальный генштаб. Поэтому это не только главная военная прокуратура, в общем, заслуживает отдельного рассказа. Но вот Добробабин просто наиболее известен. Да?
Дмитрий, у меня дурацкий вопрос, или как бы сказал Дымарский, дилетантский вопрос. Вот Добробабин, когда он служил полицаем при немецкой оккупации, а потом пошел, записался снова в Красную армию под своей фамилией, а потом пошел еще и звезду героя себе истребовать. Он что, не понимал, что его притянут за коллаборационизм? Вообще, как это объяснить?
Я вам сейчас расскажу потрясающую историю, так, которая, я вот удивляюсь, почему по ней можно снимать фильм, сериал, там, какой угодно, да? Значит, почему Добробабин? Значит, история с другим человеком. Значит, в апреле 48 года в Риге арестовывают командира взвода артиллерийского полка лейтенанта Мяснянкина.
Так.
Ленинград Мяснянкин – герой Советского Союза, который получил свою золотую звезду за то, что первым переплыл со своим артиллерийским расчетом, еще там с командиром орудия, да, сержантом, на плоту переплыл первым Днепр. Вот, и причем, оставшись на плацдарме один, вел там, отстреливался из своей пушки до последнего, отбил плацдарм, по которому пошли, значит, уже танки. Да, за что был, значит, награжден золотой звездой, произведен в офицеры, да, дошел, как говорится, дошел до Берлина.
Да. Да.
Вот. Но выяснилось, что в июне 41-го Мяснянкин воюет на фронте солдатом. После, значит, в Ельнинской операции попадает в плен. Но попадает в плен он довольно странно, потому что немцы его отпускают очень быстро в родную деревню. Куда он приходит в свою деревню, записывается в полицию. И не просто он служит в полицию, он воюет с партизанами. Он принимает участие, там, как потом в деле, он принимает участие в расстрелах.
В карательных
операциях, да. Причем воюет хорошо. Получает ост-медаль. То есть, вот немцы как бы его ценят.
То есть, как бы у нас сказали, воюют с душой.
Воюют с душой. А в 43-м году, значит, он, когда в его родную деревню опять приходит Красная Армия, Мяснянкин, причем не скрывает то, что он, да, служил в полиции. Приходит, сдается, да, служил в полиции, за что попадает в штрафную роту.
Так.
Его направляют в штрафную роту, военный совет 60-й армии, его приговаривают к штрафной роте, и он воюет тоже хорошо, потому что как искупивший вину кровью, у него 3 ранения, угу. Вот, как искупившего вину кровью, его награждают медалью за отвагу, реабилитируют. Снимают это вот официально, он числится искупившим, да, вот. А вот плохо служил в полиции, потом воевал штрафной, тяжело ранен, награжден, и уже вот воюет на Днепре, он совершает свой очередной подвиг.
И что же его арестовали тогда в 48-м году?
А вот тоже большой, Мяснянкин на это и упирал, что
я искупил кровью.
Он
говорит, после войны решили, видимо,
он говорит, я искупил кровью, и говорит, да, все, вот так вот я... Что называется, плохо, конечно, но я же скупил. Вот. И тем не менее, получает он 10 лет. И через несколько лет с него снимают золотую звезду. Не сразу, еще рассуждают, ну как же так, да, подвиг есть, и никто не сомневается, что человек воевал-то достойно. Вот. И с него снимают судимость в соответствии с амнистией 55-го года. Угу. В 55-м году была амнистия, по которой были именно амнистированы все немецкие пособники. Об этом у нас просто мало знают. Ну, вот эти вот различные полицаи, старосты, и так далее, все в 55-м году была большая амнистия. А с Мяснянкина вообще сняли судимость. Но золотую звезду не вернули.
И тоже отняли. Обнулили его.
Да. А золотую звезду ему так и не вернули.
Я говорю, его обнулили.
Да?
Ни звезды, да, ни,
да,
ни,
да,
судимости.
Ни звезды, ни судимости, ничего. Он дожил, прожил очень долго. Он умер уже в начале 90-х. Вот. И многократно он обращался за восстановлением в правах на награды. Но в этом ему было отказано. Но... Опять же, в 1985 году при награждении ветеранов Отечественной войны он получает орден Отечественной войны. Как тяжело раненый ветеран получает...
В общем, не знала толком советская власть, чего с ним делать, с Мяснянкиным, кстати.
Но видите, как в чем дело? Человек себя, вот как бы мы сейчас сказали, такой универсальный солдат. Я думаю, что мотивация была такая, что он хотел воевать. Ведь, опять же, никто не гнал его воевать с партизанами. Если бы он не хотел бы, вот, руки горели, да, взять оружие. Это человек, который мог, видимо, воевать, служить в любой армии. Да?
Ну, как наемник. Скажем,
и да. Себя проявил он, да. И, как мы сказали, и в той, и в другой армии он себя проявил. Вот. И, как я уже сказал, нет никаких сомнений в его подвиге. Так он был такой не один. Он еще был такой не один. Есть точно такой же герой у Николая Литвиненко. С точно такой же историей.
А есть те, которые не вернулись обратно в Красную Армию?
Ну, про них, мы мало чего знаем. Mm-hmm. Про них мы мало чего знаем.
Ну, ходили же какие-то люди с ними. Ну, я не знаю, как там военнослужащие, но известно. Там вот мне рассказывали, например... что с оккупированных территорий, да, уходили те, кто служили немцам в местных администрациях.
Да.
Там бургомистр Пскова, если я
не ошибаюсь. Это уже немножко...
Ну, русские, да, бургомистр Пскова ушел там. Да.
Ну, потому что они понимали, что оставаться при приходе Красной Армии, это, скажем так...
Кстати, белорусские историки рассказывали, существует такая версия, она ничем не подтверждена, но и не опровергнута, да? А немного там тоже странностях в судьбе Гастелло. И существует версия, что вот этот знаменитый летчик, что вообще-то, когда его подбили, что он как раз на парашюте-то и выпрыгнул, и попал к немцам. И у немцев так и остался. А потому что вроде как военкомат в конце 40-х, начале 50-х годов, еще относительно недавно были свидетели этого. Вот в той деревне, где все это случилось, где его похоронили, они вскрывали, военкомат местный вскрывал могилу. И там обнаружился другой человек.
Известная история о том, что да, что скорее всего вот тот... Значит, Гастелло, действительно, он принимал участие в том знаменитом боевом вылете ночных бомбардировщиков, в котором они атаковали немецкую танковую колонну и погибли. Вот, отражение вот этого боя нашло вот у Константина Симонова в «Живые и мертвые», да, вот эти. И, но, действительно, скорее всего, вот тот огненный таран, совершил другой офицер.
Там говорят, тарана, в общем-то, не было. Ну, просто он упал.
Упал, да, упал на немецкую
колонну. Упал, да. В колонну немецкую.
В колонну немецких, да. Совершил. Это был капитан Маслов, которому было присвоено звание уже Героя Российской Федерации в 90-е. Да, вот эта история была восстановлена. Ему и всего его экипажу. Но Гастелло, я думаю, что ему очень повезло с фамилией. Ну, вот звучная,
фамилия.
Вот звучная, красивая фамилия, погиб человек, и вот...
Слушай, по версии вот, там, белорусского историка, который нам это рассказывал, что Гастелло потом попал и довольно долго жил в Канаде.
После того, как
он попал в руки к немцам.
А вы знаете, что по поводу Канады есть другая история, очень похожая. Ну, там, где человек был не перебежчик, он действительно тяжело
раненый. Нет, но его тоже нельзя назвать перебежчиком Гастелло. Если даже это произошло так, то это не перебежчик. Он, если бы его не сбили, он бы, наверное, не перешел.
Но с Канадой такая история. Был такой капитан Сапрыкин, противотанкист тоже, который, как погибший в бою, посмертно был награжден Золотой Звездой, да? Но потом выяснилось, что Сапрыкин жив, Он действительно был тяжело ранен, попал в плен к немцам. И, ну, он не вернулся из плена. Он был освобожден американцами и перебрался в Канаду. И он в Советский Союз возвращаться не собирался, хотя периодически приходил в советское посольство, ну вот знали, он с ним общались, он сделал очень хорошую карьеру в Канаде. Вот, знал о том,
военную?
Что... Нет, по гражданскую карьеру, да, гражданскую, он инженер, была своя компания, как бы, ты сказал. Вот, и в 79-м, если я не ошибаюсь, году его приглашают в наше посольство и вручают ему документы о том, что он лишен звания героя, как необоснованно представленный. Вот. Хотя так он этой своей золотой звезды в итоге и не увидел. Вот только за то, что был в плену и оказался... Ее потом вернули. Ее. Уже в 90-м был реабилитирован. Но вот в Канаду он попал. Может быть, здесь вот эти вот пересечения.
Так, Дмитрий, что... вот мы да. В первой части программы говорили о мотивах, когда переходили с немецкой на нашу сторону. Что два было основных мотива. Это антинацизм, антигитлеризм и в каких-то случаях славянское братство. То есть близость культуры, языка. Скажем, чехов, словаков и русских. А вот когда наши переходили, это что было? Шкурный интерес, ненависть к советской власти, да, антикоммунизм. Можно выделить какие-то вот базовые мотивы?
Знаете, наверное, два. Это действительно было, переходили именно, это была ненависть к советской власти, это было, скажем так, нежелание воевать за колхозы, нежелание воевать за советскую власть, нежелание воевать за Сталина.
Угу.
Вот, и плюс это еще был мотив, как я сказал, это люди, которым было, в общем-то, все равно за кого воевать. Это такие вот служаки, вояки, которые видели. Ну что, Красная армия терпит. Да, руки чесались. Красная армия терпит поражение. Говорит, ну зачем мне служить в такую армию? Я пойду вот. К немцам, еще раз подчеркиваю, мы говорим о тех перебежчиках, которые не просто вот человек сдался в плен и там просто хочет спасти жизнь.
Да, продолжал вооружение.
А это о тех, которые человек, который понимал, опять же, что если он попадет в руки своим. Скажем так, вчерашним товарищам по оружию, его не помилуют.
Угу.
То есть человек, который сознательно рисковал значительно больше.
Но, тем не менее, это, видите, не так. Это, смотрите, при тех строгостях, которые были, как проверяли людей, да, там, вернувшихся из плена, скажем, да, это все известно, сколько людей, в общем-то, пострадало ни за что, фактически, да, только за то, что были в плену. И все-таки, тем не менее, очень многие, через вот эти все заградотряды со стороны НКВД, да, прорывались все равно люди, как бы, и несмотря на проверки, да, и разрешения, разрешали воевать, и разрешали вернуться после службы в полицию.
Но не разрешали. Дело в том, что вот здесь мы просто себе немножко не представляем ситуацию. Когда шла Красная армия, шла вперед, да, дело в том, что потери ведь были такие, что в Красную армию призывали всех, кто мог держать оружие. И вот это вот называлось, как это, повторно призван, да, повторно призван. Что такое? Из них формировали штрафные части. У них сформировали вот эти вот ударные группы там, с минимальным оружием, которых гнали на немецкие пулеметы. И там, в общем-то, было здесь не до проверок. Да, в штрафной роте человек жил очень недолго. То, что тот же Мяснянкин остался жив, это скорее исключение, а не правило. Тем более существовал порядок. Основная масса военнопленных, которые прошли через лагеря, это уже после войны. А во время войны существовал порядок, что 42-го года, что военнопленные направляются в штрафную роту. Вот за плен штрафная рота, офицеры штрафной батальон. Искупил вину, идешь в обычную воинскую часть и воюешь дальше. Причем были две формулировки, наиболее массовые. Там, это искупил кровью, да, а была еще формулировка искупил делом. То есть, чем-то серьезно отличился, добился какого-то выдающегося результата, тоже могли снять судимость.
Дмитрий, а как немцы воспринимали наших перебежчиков? Как они их использовали? Использовали ли они их в пропаганде, как вот в случае с Альфредом Лисковым, о котором мы говорили в начале нашей программы?
Ну, самый знаменитый пример использования, ну, не перебежчика, военнопленного, да, это, конечно, Яков Джугашвили.
Угу.
Это да, сын Сталина, который вот его немцы использовали очень широко, да, фотографии, что вот сын Сталина сдался в плен и живет хорошо. Вот, сдавайтесь, и зачем вы сражаетесь, это было абсолютно как бы массово, да. Вот. Если, скажем так, генералу Власову немцы все равно до самого конца политическое руководство Германии ему не очень доверяло, да, и речь шла о том, чтобы использовать вот то, что мы называем Власовской армией, она использовалась, что называется, именно охрана тыла фронта, чтобы это вспомогательная борьба с партизанами, какая-то подготовка. Немцы, например, доверяли казакам. Вот, казачьи части, казачьи батальоны, они воевали на фронте, опять же, потому что по, там была отдельная там, ветвь этих, их расовой теории, что казаки это тоже арийцы. Вот, и казачьи части, они им доверяли, они их активно использовали на фронте. И здесь была другая. Но здесь и пропаганды было не нужно. Здесь, а считали, что имеют, ну что, ну перешел кто-то, да. Дело в том, что у немцев не было такой нужды в этой пропаганде, потому что летом 41-го года это 4 миллиона пленных. Ну, куда еще?
Куда их девать?
Куда их девать, они здесь. Вот сын Сталина, ну да, работало.
На несколько миллионов вот эти вот хиви, да, были?
Да, так называемые, вот скажем так, бывших, ну, там, советских граждан, которые служили в вспомогательных частях, вербовость оценивается от миллиона до полутора миллионов всего. Вот здесь по разным оценкам, как считать. Ну, как я уже сказал...
Но это люди без оружия в руках были.
Почему? И с оружием. Это все. Это и
нет, хиви они, по-моему,
и не хиви, нет, я говорю, полтора миллиона, это все, включая так называемых добровольных помощников немецкого вермахта, да, хиви, которые вот эти вот выполняли всевозможные тыловые вспомогательные какие-то службы. Армия же это очень сложный организм. На одного солдата, который воюет на передовой, нужно 10 человек, которые вот...
Можно ли считать перебежчиком Гесса?
Нет, Гесса считать перебежчиком нельзя, потому что Гесс руководствовался, скажем так, своими соображениями.
Нет, это понятно,
и
я так сказал. А вот скажите...
То, что делал Гесс, такой был, знаете, блеф тоталитарного лидера, там, без денег и без козырей. Ну,
слушайте, до сих пор так до конца и неизвестно, почему и зачем он перелетал. Но у меня вот какой вопрос. А известны ли случаи вот среди союзников перехода на сторону немцев, скажем?
Ничтожное количество. Ничтожное количество. Я сейчас, я знаю один вот эпизод, когда, скажем так, из бывших английских военнослужащих, да, из пленных, смогли сформировать взвод. Вот смогли сформировать взвод немцы, и, ну, правда, англичане потом расстреляли только вот командира этого взвода. Вот, честно, выпала просто фамилия из головы, можно погуглить, найти. Переходы были совершенно ничтожные.
Но еще по поводу вот голубой дивизии вопрос вы сказали. А, кстати, вот я не так, мы много раз делали про голубую дивизию, да, вот про эту добровольческую армию, поскольку официально Испания не воевала.
Да, это были вот именно Германии. Добровольцы, да.
Это были добровольцы. А потом с ними как разобрались-то?
Их вернули в Испанию.
Их не наказывали в Испании?
Нет, нет, никаких не было, ничего. Да, ты был доброволец, ты выполнял свой, как ты считал, свой долг. Да, ты выполнял свой долг, там получал немецкие те самые награды, и совершенно здесь никаких не было. В 43-м году вот эта голубая дивизия вернулась, потому что немцы уже, толку они в ней большой не видели, с Франко Гитлер уже поссорился, было понятно, что здесь не до испанских этих
действий.
Да. Да, хотя была и дивизия, были и авиационная, у них была авиационный был полк испанский, который воевал. И немцы в конце 43-го года их вернули.
А когда менялась обстановка во время войны, вот, например, с финнами, да, когда Финляндия фактически во время войны перешла на сторону союзников,
да. Да, союзников. Перешла на сторону союзников, и финская армия разоружила воинские части вот на севере Финляндии, в Норвегии, приняла участие в боях и немцев разоружила.
Ну что,
можно ли...
Да, Виталий, у нас, к сожалению, заканчивается время. Я думаю, что мы поговорили сегодня о таком очень необычном аспекте войны, на который, в общем-то, ну, не так часто обращают внимание. Мы поговорили сегодня о перебежчиках, с одной стороны, из Красной Армии на немецкую сторону, с другой стороны, были перебежчики и... из немецкой армии в нашу сторону. Это тоже такой достаточно любопытный эпизод истории, о котором мы сегодня рассказали нашим радиослушателям. Я хочу поблагодарить Дмитрия Прокофьева за этот интересный рассказ. А мы с вами, как всегда, встретимся в эфире программы «Цена победы» ровно через неделю. Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо.
Программа «Цена победы».